Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Вот к вопросу об интересе. Интерес ведь важен не только в процессе изучения чего бы то ни было. Интерес к церковной жизни не менее важен. Потому что послушайте наших подростков, наших детей приходских. Вы не часто встретите людей, заинтересованных в том, что происходит в храме. Просто они привыкли, их с детства водят родители на службу. Они ходили когда-то в воскресную школу. У них сложился какой-то круг общения свой. Но я думаю, что для них это очень факультативно. И очень для немногих это действительно интересно.
Да, но может быть и так, сложно сказать, но думаю, что здесь, опять же, нет ничего удивительного и неожиданного. Но представьте, вот начинается там, только возрождается там, возьмем этот пример, религиозная жизнь, начинают открываться храмы. Вот где-то открыли воскресные школы первые, да, кто там преподает? Энтузиасты, которые нередко яркие, не всегда. Не всегда. Я помню таких некоторых энтузиастов 90-х годов, вот там дам, которые преподавали закон Божий, я как-то послушал одну, лучше бы она, конечно, не преподавала ничего в жизни, в принципе, нигде, вот, но было это, была энтузиастом очень большим, вот, но, тем не менее, вот их немного, они, наверное, там, интерес колоссальный, да. А вот тут и храмов много стало, и просто вот уже хорошим тоном является воскресная школа при храме. А где ты столько наберешь преподавателей, да? И чтобы еще и харизматично, и чтобы еще интересно, чтобы дети там, безусловно, там, обгоняя друг друга, бежали на это занятие. Не так просто все. Тут уже как-то вот, как говорит Владимир Александрович Гурболиков, любит повторять, отличный враг хорошего, да? Вот. А поэтому, мне кажется, это неизбежность какая-то. Но тут, знаете, вот есть вот более глубинная такая вещь, если мы говорим о церкви именно. По-моему, даже мы как-то ее вспоминали недавно, но, может, не грех еще раз вспомнить. У Сергея Сергеевича Аверинцева в одной статье есть мысль о том, что христианство, поскольку приходит в мир как новость, как весть, да, новость, благая весть, Евангелие, то вот привыкание для христианства губительно, опасно очень. И вот мне кажется, что там, в отличие от преподавания чего бы то ни было, когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о Христе, вот нужно каким-то образом, не знаю каким, да, у меня нет какого-то готового универсального рецепта, но нужно хотя бы помнить все время, что христианство действительно вот сильно вот этой какой-то своей постоянной новизной. И она, а новое всегда, ну или там часто, да, привлекает интерес. То есть новизна и интерес – вещи так или иначе связанные. И вот, мне кажется, здесь вот об этом тоже нужно не забывать.
Ну, у вас дети, и вы их тоже воспитываете в лоне церкви. Вам удается хотя бы в собственной семье сохранить у детей ощущение новизны?
Я думаю, что нам, по крайней мере, удается, это вот минимум-миниморум, не навязывать ничего и не... Не давить, не загонять в рамки, не говорить там, а как там и так далее. Вот это, конечно, скорее такая неположительная программа, а ну вот, такая условно, ну не знаю, не навязывающая, что ли, но это уже хорошо. Вот. Но этого, конечно, мало. Не всегда удается, но, понимаете, вот они все равно с возрастом. Там появляются вот интерес, если про интерес, мы же про интерес сейчас говорим, он появляется свой. Вот у старшей, например, вот ей сейчас 13, будет 14 летом, у нее есть просто свой круг общения. И я вот когда заметил, что она стала охотнее ходить в храм в какой-то момент, в том числе и потому, что она знает, что она там с этими девчонками своими встретится, вот они там посудачат, значит, кумушки там и так далее. Ну, хорошо это или плохо? Это факт, да, это вот часть, естественно, я вижу, что там кумушки и постарше с удовольствием, так сказать, стоят и судачат и в те моменты, когда, может быть, можно было бы и помолчать. Но вот некая такая... А вот личная встреча с Христом, это же совсем непрограммируемо, да, я просто надеюсь, что она как-то у каждого из детей произойдет. Сейчас, конечно, для них это часть вот такой семейной жизни.
Но что касается интереса, опять-таки, к той же истории, к литературе, к каким-то другим гуманитарным дисциплинам, это только то, что воспитывается в семье, или это можно развить где-то на стороне?
Да нет, ну, конечно, можно. Нет, но тут опять ключевая фигура учителя. Ну, вот и в моей жизни был такой учитель, вот, с которым я встретился в 7 классе, который меня совершенно заразил там собой, вот чтением книг и прочее. И вот я на днях беседовал с своей коллегой, бывшей моей студенткой, которая сейчас у меня на Парсуне работает редактором, помогает со сценариями, и она, Лена, победительница Всероссийских олимпиад по литературе. Вот она в школе, когда училась, на 3 последние года была призером, там, победителем Всероссийских олимпиад, знаменитых этих всеросов. И я у нее спросил, а вот вы когда начали читать и как? И она сказала, что в классе 8-9 благодаря своему первому репетитору. Вот она пришла к первому репетитору по литературе, и дама, которая с ней занималась, она просто с ней беседовала о книгах. И вот ребенок начал читать. Вот, пожалуйста, вам пример, как это происходит. Ну, никуда мы фигуру учителя не денем, вот никак.
Знаете, тут ведь нету рецептов. Я слушаю вас и вспоминаю учителя физики, который потряс воображение нашего класса. Он был какой-то неудачник по жизни, такой какой-то дауншифтер. И вот его первое появление, он вошел в класс, посмотрел на тряпку такую высохшую, вся тряпка в этом, в меле, которую стирали с доски, с отвращением взял ее 2 пальцами, подошел к окну, выбросил, класс замер. Он повернулся к классу и сказал: «Вот дети, никогда так не делайте».
А я думал, начал про ускорение свободного падения рассказывать.
Нет. И после этого он вот одним своим эпатажным этим поступком он привлек внимание к тому, что он дальше будет говорить. Да. На самом деле нету, по-моему, никаких рецептов. Можно часами говорить о литературе и никого этим не заинтересовать.
А я же не говорил, что разговорами заинтересовал. Ну, то есть понятно, что тем, как это говорилось. Я говорил о фигуре учителя, что все равно, ну, вот люди научаются от людей, ничего тут не поделаешь с этим. Нет, есть какие-то замечательные дети, которые, помню, у меня были в Парсуне герои, которые там в 10-летнем возрасте там Дон Кихота прочитали просто потому, что он на полке стоял и так далее. Но это тоже не программируемо никак. А вот то, что можно предположить, и то, что происходит, это, конечно, учитель, который может ребенка заразить. Вот понятно, что кто-то там способен на большее, так сказать, число разных ребят воздействовать, кто-то на меньшее, кто-то вообще может там в классе одного зажжет, но зажжет, и этот будет гореть ого-го как.
А помогает паломничество или вообще путешествие с детьми? Оно просто развлечение, или оно способствует пробуждению вот этого самого интереса хоть к чему-нибудь?
Мне кажется, вообще любое времяпрепровождение с детьми, оно всегда способствует чему-то. Вот. Но это же тоже тут надо уметь. Вот меня недавно дети потащили нас с женой на какой-то фильм. Значит, вот хороший фильм. Мы пошли, ну, фильм какой-то чудовищный, по-моему. Ну, я вот после фильма, ну, папа, ну, как-то... Я, честно говоря, честно и сказал, что, по-моему, никак. Потом понял, что, наверное, это не самый лучший способ, вот, потому что, ну, по крайней мере, все нам говорят сегодня, и это, наверное, резонно и правильно, что вот эта демонстрация интереса к тому, что интересно ребенку, оно, безусловно, залог, так сказать, правильной коммуникации с чадом своим. Но мне как-то очень тяжело было сказать, что вот этот вот пустой фильм, никакого не имеющий отношения к искусству, что он вот произвел на меня какое-то впечатление. Не знаю, правильно, неправильно. Я вот когда, вот если говорить о воспитании и взаимодействии с детьми, я когда читаю или слушаю то, что сегодня говорят, то получается, что и нас, и наших родителей, и уж тем более родители наших родителей воспитывали не то, что там неправильно, а чудовищно, ужасно, и неправильно было все. И тем не менее, как-то вот люди...
Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, а что же такое все было неправильно?
Не, ну, посмотрите, там наказывать нельзя, воспитывать, так сказать, фактически тоже нельзя, потому что надо только эти цветы поливать.
Кто сказал?
Да все сегодня так говорят, что это... вы должны осознать, что это другой человек, что он, значит, вам не принадлежит. Это... Все эти вроде бы правильные слова,
знаете,
но они фактически исключают...
Удивительно в этом смысле вспоминается сразу цитата из Хармса, который, в общем-то, прославился в свое время именно как детский писатель, поскольку больше уже его никуда ни в какую нишу литературную не пускали. Так вот, у него дивная в этом смысле цитата. Он говорил: детей надо пороть, потому что надо же с ними что-то делать.
Вот-вот-вот. Ну, я... Давайте спрячемся за великим, да.
Но если идти опять-таки от того, что больше вызывает желание покопаться у молодежи, вот ваше общение со студентами, в разные периоды больше бывает академический интерес или актуальный? Вот, скажем, в начале 10-х годов было такое ощущение, что кроме политики молодежь вообще ничем не интересуется. Mm-hmm. Сейчас иногда складывается впечатление, что она не интересуется в принципе ничем. Насколько, наблюдая за студентами, вы можете предположить, в какую полосу мы вступаем?
Ну, я бы все-таки сказал, что в любое время всегда есть разные студенты, и я как-то вот сейчас не рискну обобщать. Вот, не рискну, потому что есть совершенно аполитичные, есть те, кто, так сказать, вовлечен и увлечен вот каким-то актуальным, вот, не готов здесь делать какие-то обобщения. Нет, даже вот я сейчас просто пытаюсь что-то такое сформулировать, но... И я не фиксировал никогда вот по годам. Я единственное, что... Вот то, на чем я останавливался, это, к сожалению, вот, не имеет отношения к вопросу, но то, что мне кажется, вот я вижу, это все-таки некая возрастающая такая открытость, вот, если понятно здесь, о чем речь, ну, к разному, к новому знанию, там, еще к чему-то. И при этом вот то, что... Это из того, что мне нравится и кажется таким очень положительным. А вот то, что не меняется, и то, что мне не очень нравится, это вот разнонаправленные, так сказать, вещи, связанные с чувством собственной ответственности и с требованием к другим. Вот требование к другим, ну, там, скажем, к тем же преподавателям, оно как-то все возрастает, а требование к себе, оно как-то вот не считается вообще обязательным. Может быть, я испорчен советским детством, в котором... Нам вот вбивали это ответственность, там, ответственность. Ну, как, может быть, я сейчас тоже это себе придумал, но мне кажется, что это вот из детства чувство ответственности.
А чувство ответственности, при чем тут школа, при чем тут познание? Это же воспитание в чистом виде? Или я что-то не понимаю?
Нет, ну все мы что-то не понимаем. Это, в общем, да. Вот, но нет, я имел в виду, что... Вот можно ли сделать какой-то вывод о студентах? Я говорю, что вот с точки зрения того, чего они больше, чем они больше интересуются, я не готов. Мне кажется, что всегда есть люди, которые интересуются разным. А если какие-то тенденции вот прослеживать, то вот то, что, на чем я фиксируюсь, это связано скорее не с образованием, а вот с ощущением, с чувством ответственности человека. Ну, то есть, условно говоря, ой, я там пропустил, там, извините, не смог контрольно, не написал, там, так далее, так далее. Это нормально. А ой, я вам уже полчаса назад отправила контрольную, где моя оценка. Тоже вот как это причудливо сочетается. Чуваки, вы уже прошло полчаса, вы до сих пор не проверили мою 128-ю там из 130 присланных работ. Вот это, конечно.
Но это исключительно касается учебного процесса. Я-то имею в виду жизненную позицию, то есть чувство ответственности, оно откуда берется?
Ну как, вот оно оттуда и берется. Но вот я помню, как раз вот мой коллега, с которым мы дискутировали, что важнее объяснять или интересоваться, он рассказывал. Я даже иногда это путаю, рассказываю так про себя, ну, потому что очень близко. Когда он так же, вот и я так же, как и он, там, скажем, не пускает опоздавших. И ему стали студентки какое-то время назад, ну, это давно уже было, говорить: вы ввели полицейские порядки. Он говорит: почему? Я же не прошу вас приходить там за 5 минут до лекции, за 10 минут. Я прошу вас приходить вовремя. А если не вовремя, говоришь, это плохо, я пускать не буду. И они прям возмущались, вот, ну как, это же какое-то непонимание там правил, ответственности каждого из участников процесса. Да? Преподаватель должен прийти, прочитать лекцию. То есть студент должен прийти, послушать. Это же ответственность в том числе.
Непонятно только, откуда это все берется, и берется ли оно извне, или оно в человеке в принципе заложено. Мне кажется, это не имеет...
Так мы с вами до Платона договоримся.
Ну, так с философов начали. На самом деле, ведь мало кто из детей и мало кто из молодых людей студенческого возраста проявляет вот такую уж ответственность. Это проявляется потом. То есть, когда я пытаюсь вспомнить, когда вот это чувство появилось у меня. Скорее всего, с первой моей профессиональной работы. Просто когда ты попадаешь в конвейер, и в какой-то момент понимаешь, что если ты сбиваешься с графика выделенного времени, который на твою операцию, то дальше за тебя это должен делать следующий. Потому что невозможно, если мы делаем журнал за 3 недели, номер, то если ты свою работу вовремя не передал следующему человеку, ему придется делать и свою, и твою, причем в время, которое отведено только ему. И это моментально ставит мозги на место.
Ну, мне кажется, все равно это индивидуально и связано, конечно, и с воспитанием, и вот с тем, ну, собственно, вот с социализацией, как она проходила у каждого из нас, потому что я помню, ну, какие-то свои ощущения, детские еще. Но вот у меня была, я занимался бальными танцами в школе, не побоюсь этого слова. И вот наша учительница, я до сих пор ее очень помню, преподавательница Лилия Александровна, вот она так была человек жестких, так сказать, привычек и правил. Вот. Но я понимал, что, как она говорила, хромые, косые, там, больные, мертвые, завтра генеральная репетиция, а послезавтра концерт. И, в общем-то, когда понимал, что шансов нет, так сказать. Вот. Не знаю, значит ли это, что все, кто занимался у Лилии Александровны, все стали там суперответственными, не могу сказать. Но я вот это помню. Я мало что помню из детства, так ярко, как эти ее слова, которые, так сказать, запомнились. Но все равно и в школе, и в институте были люди, которые там каким-то вещам относились намного проще.
Светлый вечер на радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот дисциплина, ответственность – это все-таки страшные и ужасные слова, но ведь, собственно, вся наша церковная жизнь, она строится на такой дисциплине, которую человек сам на себя добровольно берет. Ну вот сейчас у нас начинается через пару дней Петров пост.
Я, наоборот, хотел сказать, вот сейчас неделя сплошная, хочешь, не хочешь, а ешь сегодня мясо,
да,
так сказать.
Да. А вот Петров пост у нас начинается, и вот, скажем, мои 40 лет в церкви, я задаю себе каждый год вопрос, зачем он вообще мне нужен? То есть я понимаю смысл Успенского поста, Рождественского, Великого поста. Абсолютно не понимаю для себя вот великий духовный смысл Петрова поста, но я знаю, что он есть. И вот это ощущение, что раз уж он есть, раз церковь его зачем-то, традиция церковная зачем-то осветила, значит, наверное, какая-то польза от него будет. Я, может быть, ее просто не понимаю. Это я к тому, что наша церковная жизнь, она вся вот пронизана такими странными вещами, которые не всегда понятно, зачем они существуют, что в них вложено. Но стоит только перестать соблюдать, и смотришь, все посыпалось, все здание. Но я думаю, что ведь это относится к церковному опыту не только моему.
Ну, я бы сказал, что вот это вот размышление на тему понимания всех постов и непонимания смысла Петрова, это какая-то рефлексия 80-го уровня уже. И я, честно говоря, сейчас озадачен просто немножко, потому что вдруг понял, что я вообще никогда не задавался этим вопросом, а зачем, собственно. Вот. Ну, это практически, это почти серьезно, что называется. Здесь, мне кажется, вообще, к сожалению, человек – существо мало рефлексирующее. И если размышлять, почему-то вспомнилось это Ульфа и Петрова, что ли, что я дошел до такой степени саморефлексии, что меня можно было напугать простым финским ножом, по-моему, говорил Остап Бендер, не самый, конечно, глубокий философ из истории русской философии. Но, собственно, я здесь могу только согласиться с тем, что то, что существует, ну, здесь ведь есть... Я, по крайней мере, всегда исходил из, может быть, в данном случае, так дерзновенно и дерзко скажу, смиренного отношения того, что вот раз это существует, и это существует уже давно, то если я чего-то не понимаю, то я чего-то не понимаю. То есть мне, как мне кажется, никогда в таких случаях не казалось и не хотелось как-то это все там, значит, не надо, не буду и прочее. Другое дело, что, наверное, вот попытка жить в церкви, она при этом постоянно... И если ты все-таки так или иначе что-то размышляешь над чем-то, над Евангелием в первую очередь, то, конечно, вот отношение не к посту, там, к Петрову посту вообще, вот зачем он нужен и так далее, а к тому, как вот ты сейчас его будешь проживать, вот в моменте, вот сегодня, да, он, наверное, это может быть связано с, ну, вот, твоим сегодняшним состоянием, да, не хочу говорить обязывающее слово уровень, там, уровень духовности, это, вот, мне кажется, что это вот как-то так, скорее, вот в этом... Вот здесь вот, что называется, причудливо сочетаются вот эти вот некие универсальные смыслы, вот есть церковный календарь, там, год, посты, праздники и так далее, а есть твое существование вот внутри этого всего. И вот, наверное, если вот эта рефлексия приводит к какому-то живому, потому что вот эта реакция, про которую вы сказали, вот, да, вот я задумался, зачем он нужен? Не понимаю, но раз есть, значит, наверное, зачем-то нужно. Это ведь тоже уже, это значит живое, это значит появляется смысл. Это что такое смысл слова, которое всем кажется очевидным, но я когда студентам задаю вопрос, что такое смысл? Дальше вот ответа, как бы, правило, не следует. То есть функция смысла – это когда мы что-то, вот там, предметы, не знаю, явления, неважно что, мы можем с собой соотнести. Потому что если мы не можем это с собой соотнести, вот человек увидел первый раз микрофон, он его никогда не видел, он не понимает, он не может его соотнести, он для него лишен смысла, он не понимает, что это. Вот. И вот, значит, мы пытаемся соотнести это с собой, да, это ведь уже, это выдает думающего человека, но это главное, что это чем-то, вот какая-то жизнь здесь есть уже, мне кажется, вот в таких, даже вот в отвержении, почему вот эти вот, любим мы повторять слова, на том, что ты не холоден, не горяч, да, лучше бы ты был холоден или горяч, потому что здесь есть какое-то отношение, да, вот к смыслу, а теплота, она в данном случае, ну, как-то равнодушная бессмысленность.
Но ведь опять мы упираемся в то, что смыслы мы ищем на уровне разума, но когда...
Не обязательно, я прошу прощения, что сразу говорю, не обязательно. Вот тут я могу сказать, как человек, который вынужден был размышлять над этим вместе со студентами в рамках. Смысл может быть выражен иррационально, смысл может быть выражен там поступком каким-то. В этом плане смысл надо отличать от значения предметного, да, вот если немножко позанудствовать академически. Ну, вот, допустим, что я имею в виду? Вот Александр Сергеевич, «Наше все», «Солнце русской поэзии», Пушкин, все вот эти слова, они имеют одно значение. Они все обозначают Александра Сергеевича Пушкина. Но смыслы у каждого из этих выражений разные. Да, потому что когда я говорю «наше все», или говорю «солнце русской поэзии», или «Александр Сергеевич», или «человек убитый там на дуэли», я все время вкладываю какой-то особый смысл. И он уже до конца не просчитывается рационально, мне так кажется. Букет цветов может означать какой-то смысл, да, отношения. Количество цветов в этом букете тоже. Но это, конечно, в каком-то плане рационально, но не вполне тоже уже. Поэтому не обязательно рациональный смысл.
Александр Сергеевич у нас... Конечно, наше все.
Безусловно, да.
Но мне кажется, что смыслы ведь бывают еще зашифрованные, и причем, когда они зашифрованы, они гораздо интереснее, они кажутся многограннее и глубже. Я просто очень хорошо помню пример, когда мы начинали читать псалтирь. Естественно, большинство из нас церковнославянский язык нигде не изучало, и поэтому для нас это все было очень красиво, но совершенно непонятно. Я помню степень своего разочарования. Мне очень нравилось выражение «бей яко ночный вран на нырище, яко птица, особящаяся на зде». Было очень интересно, что такое, кто такая зде. Но когда я обнаружила, что это просто речь идет о птичке, которая одиноко сидит на крыше, мне стало очень неуныло. Вот птица, особящаяся на зде, это гораздо более наполнено для меня каким-то смыслом, нежели рациональный перевод это на русский язык.
Ну да, но это такой индивидуальный смысл, с позволения сказать, да? Это же тут, на эту тему, если стилистически снижать, много, знаете, разговоров из детства, когда слова в песне непонятны. Мы, не знаю, там смотрели там «Три мушкетера» до умопомрачения, и кто-то недавно, я кто-то прочитал, я все думал, кто такая красавица и кубку, да, красавица и кубку, да, или там, ну, много там слов, которые непонятно воспринимались. Хотя вот псалтирь я, например, по-русски не могу читать, вот, но там даже без, не обязательно ты будешь не понимать смысл. У меня есть вот любимый пример, я где-то видел один из переводов первого псалма. И вот «блажен муж еженеде на совет нечестивых» там было переведено как «хороший мужчина» — это тот мужчина, который не ходит на собрание плохих мужчин. И вроде бы, в общем, не придерешься к значению, но вот смысл совсем другой.
Но это же и в большинстве текстов. То есть текст написан как бы универсально для всех один, но читает его каждый человек по-своему и видит в нем то, что хочет видеть он.
Ну, безусловно, но это же вообще вопрос, это уже, так сказать, над этим бьются не одно десятилетие, и философы, и лингвисты, что такое, да, вот знаменитый тезис о том, что текст существует только в интерпретации, потому что вот ты читаешь текст, и ты уже интерпретируешь, но если вот вернуться к теме христианских смыслов, то вот у Аверинцева есть очень интересная мысль о том, что христианство... Вот тексты христианские, даже первые тексты, Священное Писание, Новый Завет — это уже перевод, потому что они появились не на том языке, на котором Спаситель разговаривал. И то есть к вопросу вообще о возможности перевода и так далее. Это очень интересно, потому что в исламе, например, это совершенно не так. И любой перевод Корана, который, безусловно, существует там на все или там на множество языков, там всегда будет написано перевод смыслов. Да? Это подчеркивается, что поскольку Коран — это цитаты Бога, то вот Священный Коран... При всем почтении к Корану на любом языке, но вот, собственно, святыней является арабский изначальный текст. А у нас вот Аверинцев подчеркивает мысль о том, что у христиан уже, собственно, сам священный текст есть некий, как в определенном смысле, перевод. И это разные исходные, так сказать, точки для осмысления.
Но вам приходилось переводить художественные тексты?
Нет, мне к счастью, не приходилось. У меня есть один опыт. Вообще такой небольшой очень, не могу сказать печальный, но это одной книги биографической с английского на русский. Вот я пытался там что-то переводить, но потом я увидел профессиональный перевод и быстро понял, что не надо. Так же, как я в 7 классе понял, что я не поэт и перестал писать стихи. Вот так же вот я, слава богу, понял, что я не переводчик. Да.
Это я к вопросу об интерпретации, поскольку это ведь... Академический перевод читать невозможно. Наиболее строгий перевод, который переводит слова, он как раз совершенно неудобоварим, на мой взгляд. А перевод, который дает как бы интерпретацию, даже не авторскую и не переводческую, а просто есть как колоссальное количество аллюзий, которые нужно передать читателю в доступной ему форме. То есть если идти строго за автором, не передашь ты структуру вот его мысли не передашь. Это как, я думаю, что, может быть, многие наши слушатели читали, может быть, книгу Бориса Виана «Пена дней», «Пена дней», да, в переводе Лунгиной. Есть масса переводов этого произведения, читать можно только в переводе Лунгиной, потому что это абсолютно авторское произведение.
Но мы тут начинаем какую-то бесконечную тему. Вот, может быть, я с удовольствием в ней бы поучаствовал, поскольку, ну, что такое академический перевод? Есть великие переводы, там, допустим, перевод Лозинского Данте, да, «Божественной комедии», хотя любой дантист, дантолог, да, наверное, скажет, что он очень далек от оригинала.
Ну, я думаю, что тема эта настолько интересная и обширная, что мы к ней еще вернемся не раз по разным поводам, тем более, что поводы нам жизнь и процесс обучения наших детей подкидывают постоянно.
Да.
Большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, был сегодня с нами в этом светлом вечере. С вами была Марина Борисова. До новых встреч. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».